Бизнес под микроскопом.
Добрый день, у микрофона Елена Назарова. Сегодня Томское эхо открывает галерею бизнес-портретов. Хотим приглашать предпринимателей, неважно какого уровня бизнес, это может быть турагентство, производственное предприятие. Главное, чтобы наш гость был готов говорить откровенно в нашем эфире. Почему, собственно, и микроскоп в нашем названии. Разглядывать будем коллективно, поэтому, как всегда, ждем ваших звонков, реплик по телефону 201050 и на сайте echo.tomsk.ru. Наш гостья, руководитель агентства недвижимости «Лагуны», человек отважный, да, у нас сегодня первая программа, Наталья Быкова. День добрый.
Добрый день.
Телефон эфира все тот же, 201050, сайт echo.tomsk.ru. Если у вас есть вопросы к Наталье или есть мнение о бизнесе в недвижимости, звоните и пишите. Сразу спрошу, вы филолог по образованию, окончили Томский государственный университет.
Все верно.
Вы мечтали всю жизнь заниматься недвижимостью? Вот эти квадратные метры, ипотечные кредиты, оформление бумаг. Это мечта девушки со склонностями к литературе?
Конечно же, нет. Я в детстве даже не знала. В общем-то, у нас в стране не существовало в моем детстве такой профессии, как риэлтор. Поэтому, естественно, мечтать я об этом не могла. Но все же родом все равно из детства. Поэтому... Наверное, все началось с того, что еще в детском возрасте у меня ярко, с детсадовского буквально возраста, проявлялись организаторские способности. Ну, а потом все как по накатанной. В школе это пионерия.
Карьера школьника.
Абсолютно. Председатель совета отряда, потом что-то там в совете дружины. Я сейчас уже забываю, как это называлось. Ну, деятельность была активная. Дворец пионеров, лагеря пионерского, потом комсомольского актива. В общем, все, наверное, родом оттуда.
А потом же все-таки филологический факультет.
А потому что это желание, призвание быть организатором, руководителем. Что такое филологический факультет? Это же не только язык и литература, это же еще педагогика. То есть, в общем-то, шли туда, потому что хотели быть учителем. Ну, вот в нашем детстве, я заканчивала школу в конце 80-х годов, вообще-то было нормально, что девочки хотели быть учителями. Ну, вот я тоже хотела.
А стали?
Стала. Закончила университет и работала 7 лет в школе. Честно взяла детей в 5-м классе, честно их выпустила в 11-м. У меня есть самостоятельный выпуск. И мне нравилась эта работа.
Почему оставили?
Ну, вот этот вопрос, по-моему, даже не подразумевает ответа.
Не стоит задавать, да?
Да, мне очень нравилось работать, мне нравился коллектив, в котором я работала. Я благодарна до сих пор многим людям, с которыми я там встретилась, потому что это жизненный опыт, это школа, которая нас обогащает. У меня были прекрасные, замечательные дети, у них были замечательные родители. Мне действительно это прям нравилось, меня захватывала эта деятельность. Но жить на те деньги... который получает учитель, как показала моя 7-летняя практика, к сожалению, оказалось невозможным.
Вы куда пошли?
А вот я сразу пошла в риэлторы. Это был совет знакомых людей, которые уже тогда начали этим заниматься. Это было начало 2000-х годов. И мне сказали, у тебя получится. Вот у тебя все есть для того, чтобы заниматься этой деятельностью. Я не сразу, ну, как бы какое-то время думала, ну, а потом пошла и основательно начала заниматься этой деятельностью, когда приняла решение. То есть все по-честному, с обучением фундаментальным, со сдачей экзаменов в лицензионной палате. Ну, как вот нас в университете учили, да, что ко всему нужно подходить системно, фундаментально, осознанно. Вот ровно таким образом я к этому процессу и подошла. Через обучение, через аттестацию, все как положено. Это было начало 2000-х годов.
Но вы стали риэлтором, а когда у вас родился предприниматель? Сейчас вы руководитель, собственник.
Ну, естественно, что выйдя из школы, по сути, вот знаете, что интересно? Вот как дети выходят из школы, они не имеют жизненного опыта. Они как в море попадают, в пучину, да, и им там нужно определяться, я имею в виду выпускников. Вот когда ты как учитель выходишь из школы, у меня было ровно такое же ощущение. Я зашла в школу в 93-м году и вышла оттуда в 2001-м, а вокруг меня, оказывается, жизнь-то совсем другая. И вот я заново для себя открывала, как это все организовано. Поэтому сразу и в один момент, естественно, предпринимателем самостоятельным я не стала, ровно по той причине, что я вообще не осознавала, что вокруг происходит. И мне нужно было колоссального опыта набраться личного, вот профессионального, да, прежде чем я приняла такое решение. Ну, прошло 6 лет. 6 лет профессиональной деятельности в качестве риэлтора, качестве оформителя сделок с недвижимостью, в качестве управляющего агентством недвижимости. То есть это был такой постепенный рост. И только потом было принято решение о самостоятельной работе.
Но ведь люди годами, десятилетиями работают учителями, риэлторами. Им не приходит в голову открывать свой бизнес.
Абсолютно верно.
Почему у вас это произошло?
Возвращаемся к началу.
Я организатор.
Я организатор. Вот мне, понимаете, мне нужно организовывать жизнь вокруг себя. И не то чтобы задавать параметры или действия другим людям, но мне нужно самой быть достаточно свободной вот в том мире, в котором я живу. Как-то жить по чужим правилам, даже если они очень хорошие. И даже они меня очень устраивают. И люди, с которыми я работаю, я всех вспоминаю с благодарностью, с кем приходилось работать. Но вот свои правила – это свои правила. И, соответственно, хочется применить те навыки, которые ты считаешь для себя основными. Я все-таки свои навыки организатора считаю более, ну, как бы, приоритетными для меня, более основными, чем навыки, которые я как риэлтор показывала. Да, я тоже хорошо работала, у меня было много клиентов, успешные сделки и так далее. Но вот организовывать мне нравится больше.
Я, знаете, слова эфиров у нас много проходит. Я руководитель, я организатор, всегда слышу от мужчин. Вот вы сейчас как-то не сильно по-женски говорите.
А вот вы вспомните школьные годы, когда мы про ту же самую, да, пионерскую организацию вернемся. Вот я что-то там мальчиков особо руководителями пионерских отрядов или звеньев пионерских не особо-то вспоминаю. Как-то в активе все были девочки.
Девочки раньше зреют, да, мы же про это тоже знаем.
А я думаю, дело не в этом. Я думаю, дело в том, насколько женщина готова самоопределяться в этом мире. Большинство девушек, женщин, они идут по пути меньшего сопротивления. Очень удобно встать за мужчину, снять с себя ответственность, да,
девочка,
переложить на чужие плечи. Вот это женский подход к жизни. Заодно можно всегда найти виноватого легко и просто. А есть другой подход к жизни. Вот я человек самостоятельный. Я не знаю, по-женски это или по-мужски, но вот так природа...
Вас это устраивает?
Вполне.
Не хочется приложить иногда или переложить вот, это, вот эти все обязанности, ответственность на кого-нибудь другого?
Вы знаете, я беру на себя ровно столько, как мне кажется, с чем я могу справиться. То, с чем я справиться не могу, я об этом честно говорю. То есть и эти обязанности просто на себя не возлагаю, потому что сделать что-то плохо, ну, а смысл? Придется переделывать либо мне, либо кому-то другому. Поэтому даже речь не столько о перекладывании ответственности, а о том, чтобы взять на себя ровно столько, сколько в меру. Больше не нужно.
Наташа, а были сложности на старте?
Конечно, были. Самая большая сложность – преодолеть себя. Вот почувствовать тот момент, когда что-то начинает получаться, первые какие-то успехи, как-то за них зацепиться, закрепиться, да, сделать соответствующие выводы и продолжать как-то расти. Потому что страх, ну, он, естественно, есть у любого человека, который открывает свое дело. Если ты, конечно, принимаешь по наследству там империю Ротшильдов, это одно. А когда ты с нуля, не имея ничего в кармане, да, никакого даже стартового капитала, начинаешь какой-то, пусть маленький, пусть даже сейчас говорят микробизнес, да, но это все равно как бы твое дело, ты берешь ответственность за себя и за тех людей, которые приходят к тебе работать. Конечно, страшно. Но мне, как женщине, все-таки было страшно. Я была не одна.
Рынок массовый, всегда очень много фирм на этом рынке присутствует. Вас пустили на рынок сразу? Или вам помогла вот эта вот репутация риэлтора?
Как-то я не помню, чтобы я у кого-то спрашивала, пустят меня туда или не пустят. Решение было принято, я точно понимала, как надо работать на этом рынке, чтобы достаточно сильно сделать себя отличаемой от других.
А надо отличаться?
А надо отличаться. Ну, либо отличайся, либо умирай. Тут вариантов в бизнесе нет. То есть либо будет лучше, либо вообще не будь.
Мне кажется, на взгляд, наверное, многих, рынок недвижимости, в общем-то, фирма, это офис, это риэлторы, это юристы, это техника. И, в общем, база сейчас, она всем доступна. А чем они отличаются-то?
Подходом к работе. Подходом к работе, к отношениям со своими клиентами и к тому, на чем, на каких услугах, да, какого качества услугах люди готовы зарабатывать деньги. Вот тут главное отличие. как себя компания позиционирует и как все сотрудники компании принимают то, что руководство задает, или не принимают. Потому что бизнесы риэлторские в городе Томске – это не то, что микро, это микро-микро-бизнесы, очень маленькие агентства недвижимости, быстро открывающиеся, быстро закрывающиеся. Есть ряд очень интересных, достойных игроков. И мне вот всегда нравится, когда есть с кем конкурировать на достойном уровне. Но в подавляющем своем большинстве все равно больше вопросов, чем восхищение тем, как люди работают. Поэтому я вот это точно понимала, поработав сама риэлтором и пообщавшись, увидев, как это в среднем, да, по городу выглядит. И я слушала очень внимательно людей, с которыми приходилось сталкиваться в сделках, а что, собственно говоря, они-то ожидают, чего они хотели. Они хотели качества, они хотели уважительного отношения, они хотели понимать, за что они платят деньги, они хотели сервиса, они хотели, чтобы это была стабильность. Ну, то есть вот разные какие-то вещи, все это было бы проанализировано. Ну, и я понимала, что точно могу организовать такую компанию, которая может все это людям дать. Пошли по этому пути.
Когда возникло ощущение, что да, получилось, схлопнулось, и бизнес пошел?
А такого ощущения нет.
До сих пор нет.
Получилось, это значит завершилось.
Да.
А вот все в процессе, все в развитии находится. Когда, мне кажется, ты проснешься утром и скажешь себе, вот там уже все нормально, уже можно.
Я все наладил, да.
Я все наладил, можно не идти. Мне кажется, в этот момент ты как вот предприниматель, как организатор, ты просто умираешь. Потому что если тебе там стало неинтересно, тебе там делать нечего, у тебя все отлажено, и ты просто собираешь деньги, то ну, это уже все. Это конец бизнеса. Он рано или поздно закроется.
Отличается вход на рынок тогда, когда вы пришли, и сегодня?
А смотря с какой идеей вы заходите. Если мы говорим
еще
про рынок риэлторских
нужна.
Услуг,
да, да, конечно.
Да? Если вы заходите с идеей «хочу прийти, быстренько заработать денег, и, в общем-то, все остальное мне не важно», то без разницы, сейчас это было делать или 10 лет назад, 13, без разницы. Это можно и сейчас делать легко и просто. Вход на рынок очень свободный. А если вы хотите прийти и построить действительно что-то достойное, серьезное, качественное, это было сложно и тогда, и сейчас.
Качественно – это по-прежнему отличаться от других?
Ну, и предоставить... в том числе, да.
А тяжело или, наоборот, легко работать в таком городе, как город Томск?
Я очень люблю наш город. И в другом городе я же не очень понимаю, как бы я могла работать. Потому что любовь к городу, я думаю, это вот что-то очень важное для риэлтора и для руководителя риэлторской компании. Думаю, что если вы имеете в виду о Томске, как о городе, да?
Ну, смотрите, есть рядом Омск, Новосибирск, Кемерово, везде тоже есть рынок недвижимости. Есть отличия?
Ну, отличия, конечно, есть от региона к региону.
Есть Москва, Петербург.
По-разному складывается риэлторское сообщество. Где-то оно лучше, где-то оно хуже, где-то оно позитивнее, где-то еще что-то. Но вот если бы мне сейчас выбирать, ну, вдруг, да, в каком городе начать этот бизнес, я бы работала скорее опять в Томске.
Вопрос на сайте от Николая. Спустя какое время вы заработали свой первый миллион?
Николай имеет миллион в виду чего?
Ну, давайте в рублях.
Вы знаете, вот стереотип такой расхожий. Во-первых, риэлторский бизнес – это бизнес услуг. Ну, это все должны понимать, да? Бизнес услуг, он никогда не предполагает сверх-сверх-сверх доходов. Риэлторские компании начинают зарабатывать очень большое количество денег тогда, когда они переходят либо в направление девелопмента, либо они переходят в строительный бизнес. Ну, имеют какую-то у себя часть в структуре, часть какую-то, которая занимается каким-то из этих бизнесов. Риэлторский бизнес, как бизнес услуг, не нацелен на очень высокую доходность. Поэтому мы не зарабатываем, как Абрамович, это точно. Есть такой миф и такое как бы, да, представление у людей.
Предприниматель – человек богатый.
Ну вот да, предприниматель – человек богатый. Но вы знаете, вот я от своего окружения, с людьми, какими я общаюсь, кто занимается своими делами, разными бизнесами, чаще всего слышу фразу «денег нет». Ну, я понимаю, о чем они говорят. Это не в буквальном смысле денег нет, а их вот нет в кармане. Они всегда во что-то вложены, они где-то работают, направляются на развитие компании и так далее. То есть, поэтому что такое заработал свой первый миллион? Может быть, он по бухгалтерии уже и прошел, но в руках-то ты его не держал. Потому что тебе нужно из аренды перейти в собственный офис, который тебе нужно купить, да? Тебе нужно вместо там одного юриста содержать в штате пятерых и платить им оклады, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому цель существования бизнеса – это развитие,
главная
а не
цель,
деньги.
Часто говорят, извлечение прибыли.
Ну, это в теории марксизма-ленинизма, да, так написано в политэкономии, которую мы в университете изучали, что все капиталисты, они только ради прибыли работают. Вот почему нам сейчас так трудно предпринимателям разным людям, там, у кого парикмахерские, у кого пекарни, маленькие какие-то производства, еще что-то. Нам поэтому и трудно, потому что предыдущие поколения в голову вкладывали мысль, что все капиталисты, все предприниматели – это жулики. Это люди, которые работают только ради прибыли. А на самом-то деле, в общем-то, мы разные.
Богатые, бедные, не
Нет,
очень богатые.
Имеется в виду другая, как бы, градация, не богатые, бедные. А на самом деле, не только ради прибыли, ради репутации работаешь. Ради того, что это интересно. В конце концов, за тобой стоят люди, твои сотрудники, да, у которых есть семьи, дети. Есть уважение к этим людям, с которыми ты вместе ведешь бизнес. Я вообще всех их считаю своими партнерами. И вот считаю, ну, нужным по-партнерски как-то решать все взаимоотношения между нами. Поэтому бизнес, он ради разного.
По поводу репутации Николай тоже спрашивает. Как удается не запятнать свою репутацию на таком грязном рынке?
Очень трудно. Трудно прежде всего по какой причине? Идет предубежденность у людей. Они приходят с предубеждением, что все риэлторы такие-то, да, не будем произносить в эфире это слово. И чтобы люди начали думать по-другому, ну, приходится делать очень много вещей. А по поводу того, чтобы не запятнать репутацию, прежде всего не вступать в сомнительные сделки, не заключать сомнительных соглашений и никогда выгоду компании не ставить впереди выгоды клиентов. То есть, если клиенты недовольны, то никакое комиссионное вознаграждение вот этого недовольства вам не покроет. Я всегда говорю всем сотрудникам, что сделка, в которой клиенты остались недовольны, даже если она по комиссионному вознаграждению была хорошей, это плохая сделка. Потому что репутационный капитал, он деньгами его не измеришь, его вообще трудно измерить. А растратить его очень легко. Поэтому прежде всего работаем на репутацию. Ну, а потом смотрим, сколько мы на этом смогли заработать еще и денег.
Ну, смотрите, большинство людей все-таки совершают сделку с недвижимостью, наверное, раз в жизни. Нет?
Это
чаще?
Миф. Гораздо чаще. Люди рождаются, люди умирают, женятся, разводятся. И все это так или иначе сопряжено с движением нашей недвижимости. И в течение жизни, на самом деле, конечно, среднестатистически, если все на все поделить и помножить, да, как у нас любят статистики, выходит на сделку достаточно редко. Но есть определенный активный слой людей, которые, ну, к нам, может быть, появляются раз в 2-3 года периодически.
Постоянно клиенты есть.
И причем это люди не те, у которых много денег. Такие тоже есть, инвесторы, да, они есть. Но просто обычные рядовые семьи. Вот у меня уже есть прямо семьи за 13 лет работы, историю которых вот прошла буквально на моих глазах. Они на моих глазах женились, покупали первую гостинку вместе со мной где-нибудь на Тверской. Потом они переезжали в однокомнатную квартиру, потом они брали ипотеку, покупали большую квартиру, а теперь они приходят и покупают загородный дом. Но это вот за 13 лет люди минимум 4 раза появились в компании. Поэтому репутация – это то, что обеспечивает возвратность этих клиентов, и над этим надо работать.
Тем не менее, ваш бизнес все-таки неблагодарный. Если говорить в общем, я сегодня провела некоторое социологическое исследование, да, вас не любят, вас считают стяжателями, лишним и дорогим звеном между покупателем и продавцом. Сегодня все можно найти в интернете, рассуждают очень многие. И коллеги к вам относятся ревностно, а конкурентов-то много на рынке, да? Все это, в общем, тяжело переносить по-человечески. Как вы себя чувствуете, находясь в таких условиях, в общем, постоянно? Вот у вас даже выходных, по-моему, нет.
Нет, есть у меня выходные, праздники, и у сотрудников есть и выходные, и праздники.
Ну, клиенты-то звонят в выходные, не знаю.
Мы работаем в такой концепции, в такой логике, в которой люди понимают, за что они платят деньги. Я понимаю, о каких риэлторах говорят вот те, кто участвовал в вашем социологическом опросе. Те риэлторы, которые до сих пор стоят на позиции, что риэлтор – это посредник между продавцом и покупателем.
Лишний посредник.
Ну, они-то не считают себя лишними. Просто посредник между продавцом и покупателем. То есть человек, скажем так, движущий информацию. Да, передающий информацию и продающий ее же информацию. А на самом деле все гораздо глубже. И опыт американских коллег, Американской ассоциации риэлторов национальной, вот он как раз всем дает пример того, что такое настоящий риэлтор. Это прежде всего представитель продавца. И именно продавец прежде всего нуждается в услуге риэлтора, чтобы грамотно, по достаточно адекватной на данный момент стоимости рыночной продать свою квартиру. Вот для чего нужен риэлтор. Покупателю, это я вам говорю в здравом уме и трезвой памяти, понимаю, что меня слушают люди, покупателю риэлтор не нужен. Ему нужно два вида услуг. Первое – это консалтинг, то есть рассказать о том, что сегодня происходит на рынке с ценами. Ну вот сориентировать его. Это стоит каких-то денег, но не очень больших. И вторая услуга, которая ему нужна точно, это юридическая услуга по оформлению сделки с тем объектом, который он выберет. А третья услуга, третья составляющая, уже под вопросом, он может ею пользоваться или не пользоваться. Это помощь в выборе непосредственно конкретного объекта недвижимости. Есть такие люди, которые от природы стеснительны, они не могут вести переговоры, тем более переговоры под нажимом, да, я имею в виду покупателя и продавца. Вот ему нужен такой профессиональный помощник. Вот, ровно две составляющие, то, что нужно покупателю. Продавцу нужно гораздо больше. И поэтому наше-то агентство стоит на какой позиции? Уже не первый год, а уже несколько лет. На позиции того, что главный наш клиент – это продавец квартиры. Вот с ними-то мы в основном и работаем.
Наташ, ну бывает такое, что вам звонят в агентство и говорят, вы такие сякие, ругаются страшными словами?
Нет, я не помню такого.
Нет такого, да? Нет. У нас есть звонок, давайте
Очень
послушаем.
Очень давно, по крайней мере.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Вот вы знаете, мне бы хотелось сделать предложение вам интереснейшее. Вот не приходила ли вам в голову такая счастливая мысль создать общую электронную базу всего жилья, которое подлежит обмену, размену, продаже, и опубликовать его на каком-нибудь сайте? Во-первых, все это посредничество, в котором вы участвуете, конечно, удорожает. Во-вторых, это личные какие-то контакты, бывают неприязненные отношения. А общие электронные, тем более, мне кажется, век электронный, это все равно мы к этому придем. Конечно, вы останетесь без работы, но согласитесь, это самая оптимальная форма, как вы считаете?
Вот вы, наверное, уже были на проводе, когда я Елене отвечала на предыдущий вопрос. Вот все, что вы сказали, я с вами абсолютно согласна. Именно так и надо сделать. Именно это и делают порталы по недвижимости, которые на сегодня существуют, в том числе и в городе Томске. Да, они публикуют открытую информацию с открытыми телефонами продавцов. Пожалуйста, работайте, подбирайте себе жилье. Если у вас для этого есть время, знания, опыт, умение вести переговоры, вы чувствуете себя в силах, нет вопросов, занимайтесь этим самостоятельно. Если нет, то прибегните к тем услугам частично, да, которые я уже перечислила. Но еще раз повторюсь, покупателю они особенно не нужны. Я бы не хотела вообще думать о создании никаких баз ровно по той простой причине. Зайдите в интернет на любой портал, найдите предложение от агентства недвижимости «Лагуна». Чем оно будет отличаться? Если у всех на этом портале 500 предложений, у нас их будет 50. Почему? Потому что это 50 предложений от тех продавцов, которые оплачивают наши услуги и продают квартиру только с нами. Они самостоятельно этим заниматься не хотят, и это их право. Покупатель эту работу не оплачивает. Вот в чем принципиальная разница.
У нас еще один звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Извините, пожалуйста, я вас беспокою по такому вопросу. Вот вы сказали, что риэлтор полностью должен представлять интересы продавца. А как же интересы покупателя? Ответьте, пожалуйста, потому что я сам работал риэлтором и знаю, что там, дай Боже, каких подводных камней. Просто можно остаться и без денег, и без квартиры.
А зовут вас?
Зовут меня Андрей, я сам работал риэлтором.
Я поняла. Андрей, ну, я же сказала, что есть люди, которым точно нужна помощь при покупке квартиры, и они к ней прибегнут и оплатят даже работу риэлтора, если они без этого обойтись не могут. Но большинству людей, подавляющему, да, эта услуга не нужна. И поверьте, Андрей, что со временем она отомрет, так же, как она отмерла уже во всем цивилизованном мире. Ни в странах Европы, ни в Америке никто уже давно услуги риэлторские по покупке не оплачивает. Оплачивают юридические услуги, услуги консалтинга, о чем я сказала. Но это другая, как бы, другой уровень оплат, понимаете, другая, как бы, ну, цифра совершенно, в разы отличающаяся от того, что сейчас хотят риэлторы, работающие от покупателей. Эта услуга отомрет. Она надуманна была, потому что, когда возник рынок недвижимости в начале 90-х годов вместе с приватизацией, просто русские предприниматели поняли, что есть какой-то риэлторский бизнес, а как им заниматься, они не поняли. И они начали делать то, что им первое пришло на ум. Они начали быть маклерами. Помните, которые вот в фильме одном, да, там, тетю меняю на дядю, кофточка сюда, пуговки сюда, вот эти маклеры, они всегда существовали. Они просто легализовались. И только сейчас к риэлторам приходит, ну, к тем, кто думает, приходит осознание того, а чем, собственно говоря, риэлтор заниматься-то должен. И вот тогда-то мы и встаем перед вопросом, что качественно риэлтор работает только тогда, когда он работает от продавца.
У нас осталось немного времени до перерыва на рекламу. Давайте послушаем еще один звонок от радиослушателя. День добрый.
Здравствуйте. Вот я только что риэлтор отвечал на мой вопрос. Меня зовут Андрей. Я также задал. Вот смотрите, вы говорите, покупателю не надо продавца. Возьмем сразу первое. Кто должен это делать, чтобы хотя бы подать заявление в ТОС, есть ли обременение, ограничения на квартиру?
Юрист.
Так, по поводу детей.
Юрист.
Алло.
Это должен делать юрист, Андрей.
Ну, как юрист, мы поэтому и обращаемся.
Андрей, у вас есть профессиональное юридическое образование? Если у вас нет юридического диплома, как вы можете заниматься оформлением сделки с недвижимостью? Вот еще одна позиция.
Я имею в виду, как вот простой продавец может купить простой покупатель может иметь. Ему обязательно нужно нанимать юриста или заниматься риэлтор?
Абсолютно верно. Риэлтор этим заниматься не может, если у него нет юридического образования.
Извините, пожалуйста, еще раз перебью. А деньги-то вы берете с покупателя, а не с продавца? 2%, 3%, 5%?
Вы сейчас говорите о нашей компании?
Ну, о наших томских компаниях.
О комиссионных,
я не могу отвечать за все томские компании. Свою позицию я обозначила. А что делают остальные томские компании, я не знаю. Я еще раз повторяю, что услугой риэлтора покупатель пользуется только в том случае, когда она ему нужна. Всем она не нужна, это точно.
Ну, всем, но это 1% она не нужна. Только юристам, а остальным она всем нужна.
Наш опыт говорит о другом. Гораздо большее количество людей готовы, как покупатели на рынке, действовать самостоятельно. И единственное, что им нужно, это услуги юриста по оформлению сделок. То, что вы привели сейчас примеры с торцем, с госрегистрацией, это ровно вот из этой оперы песни. Нужно оплачивать услуги юриста. Если ты юрист риэлторской компании, хорошо. Если ты юрист юридической компании, в общем-то, ничего не меняет. Хотя, конечно, лучше выбирать юриста, который по профилю непосредственно работает несколько лет.
У нас бизнес под микроскопом. В гостях Наталья Быкова, руководитель агентства недвижимости «Лагуна». Сейчас рекламная пауза.
Бизнес под микроскопом.
Наш гость, руководитель агентства недвижимости «Лагуна» Наталья Быкова. Телефон наш 20-10-50, это echo.tomsk.ru. Принимайте участие в нашем разговоре, ждем ваших мнений, ваших вопросов. Если судить по гостям Томского эхо, то самая большая проблема любого предприятия – это кадровая. Я к этому тоже, честно говоря, присоединяюсь. А с чего, на ваш взгляд, быть такой проблеме в Томске, в университетском городе?
Я тоже присоединяюсь. Самая большая проблема – это кадровая. С чего быть такой проблеме? Такой проблемы кадровой нет у тех компаний, у тех организаций, которые приглашают людей на какие-то фиксированные заработные платы, и доходность сотрудников никак не зависит от доходности компании в целом, да, или организации.
Большинство людей любят такие работы.
Ну, естественно, это нормально, потому что на ней можно просто сидеть и просто получать деньги. Да? Зарабатывать и получать – это разные вещи. А вот те бизнесы, в которых деньги надо зарабатывать, и компания не может содержать своих сотрудников, если они не помогают компании зарабатывать, вот здесь начинаются кадровые проблемы. Это нормально, это иждивенческая позиция, которые свойственны большинству людей.
А где вы находите риэлторов?
Вот они приходят сами, приходят по рекомендациям, приходят в поисках работы. Это процесс очень трудоемкий, это самое главное, что занимает, ну, я не знаю, 80% моего рабочего времени. Это отбор, подготовка, удержание кадров, мотивация кадров, работа с персоналом. И это самое интересное, при всем при том, что это очень сложно, но это очень интересная работа. Вот именно то, чего, в общем-то, с детства я и хотела.
Ваши коллеги там встречаются?
Учителя?
Да.
Самые хорошие риэлторы, это, ну, по моему опыту, у других, может быть, коллег другой опыт, по моему опыту, самые хорошие риэлторы получаются из учителей, врачей и работников правоохранительных органов.
Те, кто работает с людьми. Но достаточно жестко при этом.
Фактически, да. Фактически, да, по разным причинам, то есть я там разные, три разные причины вижу, почему именно у этих людей, но получается, вот из них получается лучше всего.
У нас звонок, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Тамара.
Добрый день.
Я хотела вот такой вопрос задать. Я тоже, как бы, вот года два назад у меня был, два раза я продавала и покупала, и встречалась с Лагуной. В принципе, везде одинаковый сервис обслуживания. Но только вот я так и не поняла, за что, допустим, берут 2-3% именно риэлторские компании. То есть они берут, я поняла, за информационную услугу. То есть они предоставили мне адрес, возили туда все, а вот уже сами документы, чистоту, хорошо, что я не попалась ни на что. То есть есть юрист, я так понимаю, в компании, но чисто вот если я бы обратилась, у меня такая была потребность, то я бы ничего не высудила, потому что информационные услуги были предоставлены, за них уплачено 2-3%, на этом все заканчивается. Я так правильно понимаю?
А вы прям сделку совершали в нашей компании?
Нет, я просто смотрела.
Вот я потому, что вы говорите, я и понимаю, что вы сделку в нашей компании...
Ну, а все компании работают одинаково, что
говорить? Это, Лена, то предубеждение, о котором вы говорили,
да, что все... Ну, только в процентах может быть. Неужели вы отвечаете еще за чистоту сделки? Нет ведь?
Да, отвечаем. Более того, наша профессиональная ответственность застрахована, по-моему, на сайте нашем точно можно посмотреть, на 5 миллионов рублей на данный момент, военно-страховой компании, и если какая-то неприятность у вас в сделке произошла, потому что мы чего-то не досмотрели, нами совершена профессиональная ошибка, мы застрахованы. Поэтому, если это на самом деле наступает, да, страховой случай, утрата титула, там, какой-то ущерб по титулу, еще что-то произошло, то в порядке возмещения страховая компания за нас, если нас признают виновными, действительно, возместит этот ущерб. И еще по поводу того, что риэлторы оказывают только информационные услуги. Это то, о чем мы с Андреем дискутировали, да, вот этим молодым человеком, который ранее звонил. Если бы вы работали с нашей компанией, вы бы увидели договор на 4 страницах, 2 из которых составляют обязанности нашей компании. Что мы обязуемся сделать по пунктам от приема первого вашего звонка и заканчивая получением свидетельства о собственности вами в учреждении юстиции. То есть не все риэлторы одинаковы. Я понимаю, что у вас такое предубеждение. Я уже 13 лет с этим работаю. И, слава богу, есть люди, которые уже думают по-другому. Это наш постоянный клиент.
А как вы удерживаете риэлторов? Вы представляете, у них работа вредная, нервная.
Интересная
разные.
У них работа. Вот любую работу ее нужно любить. А вы думаете,
заработок нестабильный.
Вам так кажется. Это тоже один из мифов по поводу риэлторского бизнеса. Если бизнес организован правильно, если от нас выходят довольные клиенты, а не вот как предыдущий радиослушатель, который звонил, у нее, естественно, она недополучила услуги, она недополучила сервисов, не получила качества. У нее остался вопрос, а за что, собственно говоря? Вот, соответственно, я не говорю, что у нас все идеально. У нас тоже бывают клиенты, с которыми какие-то возникают недопонимания. Мы с этим работаем и стараемся быть лучше и совершенствоваться. Но наши риэлторы любят свою работу. И они понимают, что, как вы говорите, сложное, трудное. Учителям быть не легче, врачом еще тяжелее. Стоять на рынке, торговать тоже сложно. Таксистов работа тоже не сахар. Вы знаете, даже у чиновников работа не сахар. Поэтому все относительно.
На сайте Дмитрий спрашивает, как планируете развивать бизнес и дальше? Может быть, сеть, выход в соседние города, новая сфера?
Это вопрос амбиций, Дмитрий. Когда бизнес организовывается, умный человек прежде всего решает для себя вопрос, зачем я это делаю. Вот когда мы с супругом организовывали наш бизнес... Изначально это было так.
У вас семейный бизнес, получается?
Да, да, у нас семейный и компаньонский бизнес. Мы этот вопрос для себя решили. Мы это делаем для того, чтобы быть в том мире, который нам нравится. Не нравится мир, который вокруг тебя, организуй свой. Вот ровно для этого. Поверьте, деньги не были в наших целях ни в третьей, ни даже в пятой строчке. А что такое пойти организовывать сеть и завоевывать мир? Ну, это расширять, увеличивать доходность своего бизнеса. Нет таких планов, наполеоновских, связанных именно с деньгами. Если это логически вытечет из того, что мы сейчас делаем, то это произойдет. А если это будет противоречить нашим основным целям, то этого не произойдет. Самое главное, чего я не хочу стать заложником своего бизнеса, я не хочу на него работать всю жизнь.
Есть, слава богу, другой тренд, я о нем чуть позже скажу. Просто вы сейчас сказали по поводу семейного бизнеса, я все-таки эту тему продолжу. Потому что, опять же, есть стереотип. Вот двое, муж и жена, они занимаются одним и тем же делом. Они часто друг друга видят. Вот это в плюс или в минус работе, семье?
Я не знаю. Это зависит от того, какие люди. Мы с супругом проводим фактически 24 часа в сутки вместе, потому что мы, естественно, вместе живем и еще и вместе работаем.
Если многие скажут ужас после этого.
А мы с ним говорим, что если бы в сутках было 34 часа, нам бы это нравилось больше. Это зависит от людей. Здесь нет ответа на вопрос, если люди друзья, если они компаньоны, если это настоящее чувство, то как их может напрягать то, что они вместе? Делают, что бы то ни было. Нам не очень понятно, когда нас спрашивают об этом. Вы не надоели друг другу? Мы не понимаем, о чем нас спрашивают.
Я по поводу вот этого тренда, о котором вы тоже немножко уже сказали. Бизнесмены, я уже тоже это вижу, уже не фанатеют по своей работе, да? Как это было, например, в 90-е, в начале 2000-х годов. И многие ищут возможности для самореализации. То есть, например, бизнес... Ну, юридическая компания, например, да, или производственное предприятие. Ну, что-то уже такое, что идет, в общем, по заданной схеме, там как-то, ну, человек может даже отойти немножко от дела, сам руководитель, собственник. И он начинает создавать что-то другое, вот то, что дает ему возможности для самореализации. Я знаю, что есть бизнесмен, который создает эко-деревню у нас недалеко от Томска, образовательный центр, центр йоги, например, да. А у вас такая отдушина есть где-то в планах, может быть?
Есть в планах. Я вот для чего в университет поступала, быть педагогом, вот к этому я и планирую вернуться. Вот на самом деле, изначально, когда мы организовывали бизнес, моя цель была, у супруга несколько иная, то есть у него есть там свои личные тоже планы, и они как бы отличаются от того, чем мы сейчас занимаемся. У меня есть идея, я очень хочу, чтобы в Томске появилась хорошая частная школа, я над этим работаю, я не забрасываю эту тему, я собираю информацию, я создаю файлы, папки, то есть я об этом думаю, я много читаю, думаю, что когда-нибудь у меня будет возможность это сделать.
Частная школа, это...
В прямом смысле этого слова, вот прям частный пансионат для детей, ну, Не по духу, а по форме похоже на то, какие существуют в Америке, в Англии и так далее, да, где дети получают всестороннее образование, воспитание. Мне действительно это интересно. Вот тема воспитания, образования.
А может случиться такое, что вы это откроете, полностью переключитесь
я
с
думаю,
этого бизнеса на школу?
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Это в любом случае будет хобби. Там... Невозможно заработать в нашем городе больших денег, а в других городах я бизнесов и в других странах вести не планирую.
Но хочется.
Нет.
Нет, я имею в виду, хочется школу.
А школу, да, школу хочется очень.
А может быть, это так и останется мечтой? Многие люди вот так вот лелеют, холят, вроде бы приятно подумать, тепло.
Человек предполагает, а судьба располагает, поэтому загадывать я не могу, но стремиться к этому буду.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Сегодня в «Бизнесе под микроскопом» была руководитель агентства недвижимости «Лагуна» Наталья Быкова. Человек закаленный, отважный, хороший организатор. Всего доброго, успехов вам.
До свидания.
До свидания.
«Бизнес под микроскопом».